Отца и Сына и Святого Духа. Поистине праздники бывают разные, но когда мы произносим это слово, то, конечно же, мы вкладываем какой-то особый радостный смысл в самое наименование того или иного события праздника. И вместе с тем сегодняшний день, являясь столь торжественным, столь радостным, столь ликующим, вместе с тем в глубинах своего основного и самого главного содержания, имеет совершенно иной, я бы сказал, противоположный смысл тому, какой мы привычно вкладываем в это понятие. И сегодняшний день поистине является днем глубоко трагичным. При всей внешней ликующей радости, при всем ликующем торжестве мы понимаем, что Господь, и сегодня за вечерним богослужением каждое из священнодействий, совершаемых в церкви, будет заканчиваться особым окончанием, особым отпустом, как называется это в богослужебной традиции, словами «гряды Господь на вольную страсть нашего ради спасения». Вот действительно, Господь грядет на вольную страсть нашего ради спасения. И сегодняшний день является именно тем торжественным восшествием в славный Иерусалим, Спасителя мира, Господа нашего Иисуса Христа. Если смотреть на это человеческими глазами, глазами обывателя, то, конечно же, наверное, мы скажем, что не было более торжественного дня в жизни нашего Спасителя здесь, на земле. Но вместе с тем мы видим, что кроется за всеми этими ликующими, приветственными возглашениями, которые обращаются в адрес нашего Спасителя. Мы видим с вами, что огромное, неисчислимое, не поддающееся какому-то численному описанию толпа людей встречает Христа, который на спине осленка въезжает в Иерусалим золотыми вратами. То есть в этом есть какой-то удивительный символический смысл. Потому что в древности особенно это ярко было подчеркнуто и выражалось. На коне главными вратами города въезжал и входил победитель, царь, который одержал победу. И не случайно Господь не на каком-то именно коне боевом входит в Иерусалим, а на осленке, что подчеркивает то, что Господь прежде всего, смиряясь до зела, истощив себя до образа раба, Он входит в этот град с миром, не как грозный победитель и воитель, а Он прежде всего несет всем людям, не только которые окружали Его, но и всему роду человеческому, от Адама до последних поколений человечества несет мир и спасение. Люди, влекомые некой необыкновенной какой-то силой, они, многие из которых наверняка даже вопреки и еще каким-то недавним своим смущением и сомнением, внутренним противоречием, они восклицали, приветствуя Христа как истинного победителя, повторяю, приветствовали так, как приветствуют царей, приходящих в свой столичный престольный град с победою после громогласной войны. Они восклицали, обращаясь к Христу: «Осанна сыну Давидову, благословен гряды во имя Господне, осанна вышних». Этими ликующими приветствиями они встречали Спасителя, шедшего в Иерусалим. Мало кто из них понимал, и понимали ли вообще, разве что, быть может, совсем несколько человек. Может быть, в их числе была, скорее всего, одна лишь человеческая душа, которая понимала, какую скорбь несет этот город Спасителю. Наверняка это была лишь Пресвятая Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария. Мы не находим его имени, ее имени в описании этого праздника, хотя о нем повествуют все четыре евангелиста, но мы догадываемся и прекрасно понимаем, что ее не могло не быть среди этой толпы людей, ученики Христовы, которым Господь говорил не однажды о том, что скорби, страдания и самая смерть ожидает Его в Иерусалиме. Они были увлечены этим народным ликованием, потому что Христа действительно встречали как победителя. Люди торжествовали и праздновали, увлеченные этим каким-то общим народным эмоциональным порывом. Они постилали под ноги Христа свои одежды, они взяли пальмовые ветви, взяли финиковые листья, чтобы таким образом подчеркнуть торжество, победу несущего Христа, и сопровождали, повторяю, все это ликованием и торжеством. Среди этих людей были те, которые не скрывали своей ярости и злобы. К сожалению, отнюдь эта злоба и ярость не была бессильна. Мы знаем с вами, как эта злоба, которая была не столько людскою, сколько за нею стояла злоба векового врага всего рода человеческого, человека-убийцы из кони, дьявола, потому что эта злоба прежде всего вдохновлялась им, как разрушителем правды Божией. Так вот, эти злобствующие книжники, фарисеи, они пытались заставить, чтобы замолчали эти люди, чтобы дети, которые впереди всех взрослых, находившихся здесь, с ликованием приветствовали грядущего Спасителя. Они пытались, чтобы все замолчали и не восклицали этих приветственных обращений ко Христу. На что Господь сказал удивительные слова: «Разве вы не читали? Вы законники, вы книжники, те, которые кичатся тем, что они поучают народ закону Божьему. Вы, которые призваны к тому, чтобы научить самому главному народ Божий, неужели вы не считали слов из уст младенцев и сущих? Совершил еси хвалу, и если они замолчат, говорит Господь, то камни возопьют». Мы с вами увидим это через несколько дней, когда эта самая толпа, которая сегодня в некоем восторге, порыве приветствует Христа и торжественно встречает Его грядущего в Иерусалим, сначала была повержена на безмолвие, и вот когда они молчали, вот тогда воистину камни возопили, потому что при распятии нашего Спасителя, когда человеческие сердца были тверже любого гранита и не способны были ни к какому состраданию, тогда сама бездушная природа, не могущая взирать на этот ужас, который происходил на вершине Голгофы с Творцом, который создал, в свою очередь, не только одушевленный мир, но и мир неодушевленный, не способна была взирать равнодушно на это. Затмением солнце померкло свои лучи. Светило солнце не восхотело более взирать на тот ужас, который происходил на земле, когда Творец неба и земли, Владыка видимого и невидимого мира, подвергается распятию, поруганию и страшной смерти. Камни, как об этом свидетельствует Евангелие, сотряслись, потому что в мгновение смерти Христа на кресте произошло землетрясение. Самая земля содрогнулась от того ужаса, который человек осуществил своим злодеянием. Пусть и вдохновляемый дьяволом, но все же как личность свободная, разумная, бесспорно осознающие и понимающие, что творится, и не нашедшее в своем сердце ни малейшего сострадания к тому, кто пред ним. Удивительное свидетельство Христа в этот торжественный день о том, что действительно, если младенцы умолкнут и все восклицающие перестанут это делать, то камни возопьют, они и возопили своим сотрясением во время распятия нашего Спасителя на кресте. И поэтому сегодняшний день не столько радостный, сколько глубоко трагичный. Действительно, глубокое противоречие заключается в сегодняшнем торжестве и в сегодняшнем дне. С одной стороны, люди, влекомые некою какое-то общим, каким-то общим настроением, они приветствуют Христа, но мы знаем с вами, что именно эти же люди спустя несколько дней, и мы будем тоже с вами переживать эти события, конечно же, совершенно по-другому, чем они. Но именно они будут истошно вопить и зубоскалить у подножия Христа, крича Пилату: «Возьми, распни его!» Вот мы с вами говорим о том, что есть какое-то народное волнение, как можно легко увлечь народную толпу. Пусть это сегодня прозвучит уничиженно по отношению к сообществу людскому, потому что толпа – это явление бессмысленное. Оно увлекается самыми разными настроениями. Нет, наверное, счету тем каким-то примером, когда мы видим, до каких безумств доходила в той или иной ситуации исторической народная толпа. Сегодня мы видим некое положительное свидетельство этих людей. Они приветствуют Христа, тем более многие из них, даже многие, все слышали о том неизреченном чуде, которое совершил Христос буквально на днях. В богослужебном литургическом цикле мы вчера с вами переживали это воспоминание евангельское, воскрешение из мертвых четверодневного Лазаря. Хронологически это несколько дней между событиями сегодняшнего дня и тем, что праздновалось вчера церковью. Но вместе с тем это весьма и весьма близко находящиеся и отстоящие друг от друга события. Так вот, люди все слышали об этом необыкновенном чуде, которое совершил Христос, воззвав из смертного одра, из пещеры погребальной, уже четверодневно погребенного там человека. Вчера, совершая богослужение, мы говорили с вами об этом, о том, что по вполне понятным климатическим особенностям Востока людей хоронили, особенно в древности, в самый день смерти, потому что невозможно было даже оставлять на следующий день погребения, ибо естественные процессы разложения и распада органического тела, они не способны были ожидать некоего промедления, потому что жара, палящее нещадное солнце делало свое дело мгновенно, и человека в день его смерти старались погребсти, совершить над ним погребение. И поэтому кальмипачи четверодневный умерший, что с ним уже было? Сестры говорили Христу: «Господи, уже смердит, уже невозможно подойти, потому что он уже обезображен, уже сукровицею истекает, и все его тело обезображено». Значит, то Господь воздымает свой божественный, творческий глаз и воскрешает этого безвозвратно умершего человека, друга своего, Лазаря. Он восстает из гробницы и выходит, воскресший, обвязанный погребальными пеленами. Конечно же, это чудо мгновенно облетело весь Иерусалим, все его пределы, не только в Вифанию, где жил Лазарь со своими сестрами Марфою и Марией. И эти люди, как сегодня мы слышали в Евангелии, не только хотели Христа увидеть, как как источник этого чуда и необыкновенного события, но хотели еще своими глазами увидеть еще вчерашнего мертвеца, разлагавшегося и гниющего в гробнице, своими глазами узреть то, чему поверить немыслимо и невозможно. И поэтому они все влекомые этим настроением, они восклицали: «Осанна сыну Давидову! Благословен гляды во имя Господне!» Видим и другие, и увидим, как я уже об этом сегодня сказал, другие проявления народных волнений, когда та же самая толпа людей, те же самые люди, казалось бы, сегодня одно из сердца своего, из своего исторгающие, а через 3 дня, 4 дня они будут требовать смерти этого человека, потому что мы удивляемся, почему это могло бы произойти. Это ведь не только какие-то наветники и наушники, которые ходили по этим рядам людей и сплетнями, клеветою и злобою помрачали сознание их в отношении Христа. Здесь было еще нечто иное. Самые ученики Христовы, и они были на грани разочарования. Вот представьте себе, во Христе ведь пытались многие увидеть именно того Мессию, которого хотели и ждали многие-многие иудеи. Они в нем видели прежде всего и желали видеть политического вождя, потому что они считали, что спасение не в каких-то высших небесных сферах заключается, не спасение души, а здесь, сейчас, на земле, когда я хочу царствовать и всем обладать и владеть. Я должен видеть это спасение. Поэтому Христа наделяли именно этими качествами, что вот сейчас Он придет во Иерусалим, и Он воцарится. Он уничтожит это постылое иго римское. И вот тогда Израиль во главе со своим Мессией, тогда Он воцарится, и народ осуществит свою самую главную миссию – быть над всем народом, над всеми народами, над всем человечеством. То есть духовные критерии, прежде всего глубокое духовное евангельское содержание было в сознании многих и многих безвозвратно утрачено. И поэтому во Христе видели именно этого земного владыку и царя. И поэтому они видят, что все сбывается. Наконец-то! Все эти красивые возвышенные слова о любви, о сострадании, о человеколюбии и милосердии, все они, конечно же, могут восприниматься как очень возвышенная иллюстрация к самому главному служению Мессии. Что самое главное? Это воцариться над всем миром. И поэтому действительно они видят, что Он наконец-то вспомнил о самом главном. Наконец-то Он входит в Иерусалим. И если, представьте себе, по-человечески использовать эту силу, которая народную силу, людскую силу, в своих собственных целях, так наверняка можно было бы горы свернуть. И наверняка можно было бы увлечь эту толпу в таком настроении, находящуюся, как настоящего царя, встречающего Христа, можно было бы развернуть к дому прокуратора, предположим, к его дворцу. И что могла бы сделать эта народная толпа? Разрушить до основания все это. Потом когда-нибудь, там, я не знаю, римский император, быть может, очнется, пошлет карательные какие-нибудь экспедиции в Иерусалим, но это будет потом, а вот сейчас и здесь наш Мессия воцарится как царь, как единственный владыка мира. Все это можно было бы использовать в одном лишь случае, если бы Христос не был бы истинным Богом. Если бы Он был бы одним из вот таких странствующих проповедников, моралистов, каких-то таких, я знаете, философов и так далее, вот тогда можно было бы это использовать. И люди наверняка бы пошли бы за Ним, но Он их разочаровывает. Он совершенно поступает по-другому. Он торжественно входит в Иерусалим. Но, как мы слышим сегодня в устах евангелиста Луки, Это евангельский отрывок не был читан за божественной литургией. Это параллельное место вот евангелисту Иоанну, словесами которого наполнился храм Божий во время литургии. А он поразительный штрих, как бы в дополнение к сегодняшнему торжеству указывает. Христос, входя в Иерусалим, плакал об этом городе. Какая удивительная, неизреченная особенность. Мы по меньшей мере 3 раза в Евангелии видим слезы нашего Спасителя, слезы Бога о человеке. Вчера мы слышали и говорили об этом, когда Спаситель спросил, где положили Лазаря, то сестры сказали: «Господи, он уже смердит, не надо». И тем не менее Господь настаивает на своей просьбе и требует, чтобы ему показали эту пещеру, где положен его друг, умерший Лазарь. И подойдя к пещере, написано, прослезился Иисус. Я вчера на эту тему говорил, об этом мы всегда говорим, этому нельзя не уделить внимания. Вдумайтесь, какое удивительное человеколюбие. Господь через мгновение повелит своим всемогущим божественным словом этому мертвецу воскреснуть, но сейчас он о нем плачет. Мы не можем быть бесстрастными по отношению к утрате наших родных и близких. Нам говорят, да перестаньте, не плачьте, успокойтесь. Там нашим усопшим лучше, бесспорно лучше. Но здесь по-человечески мы скорбим. И нельзя заставить свое сердце как бы быть равнодушным и безразличным, если уж, конечно, это сердце не превратилось в окончательный какой-то кусок камня, то, наверное, любому человеку свойственно плакать. И здесь Господь... И еще мы встретимся с еще одним проявлением слез, но они настолько таинственны, настолько неизреченны, что, наверное, мы о них и говорить подробно не будем, просто упомянем о них. Это то моление нашего Спасителя в Гефсиманском саду накануне своих страшных страданий крестных, где он молился до пота кровавого. Господь там тоже плакал. И, наконец, здесь. И эти слезы очень понятны. Господь входит в Иерусалим и плачет. По его божественным ланитам текут слезы. И он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать чад твоих, подобно тому, как орел собирает птенцов под крылья, но ты не захотел». Посему оставляется дом ваш пуст. Это очень страшные слова, очень страшное свидетельство. Когда Господь говорит, что я желал, и сколько я предпринимал намерений и попыток собрать вас под свои крылья, но вы не захотели этого. А посему этот город и это сердце, человеческое сердце, будет пусто. Потому что оно не восхотело вместить в себя того, кто способен, будучи Творцом, будучи Владыкой, плакать о человеке. Вот мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня пришли с особым торжеством и ликованием, в особой многочисленности, потому что прекрасно люди, которые постоянно ходят в церковь, они отдают себе отчет, что в обыкновенные рядовые воскресные дни людей столько не приходят. Люди приходят какие-то, вот я не знаю, может быть, по пальцам одной руки можно почитать эти дни, когда люди собираются в таком количестве в храме. Это особый праздник, это крещение, вот вербное воскресенье. Многие приходят именно для того, чтобы вербочку там посвятить. Какой смысл в этой вербочке? Без того, о чем сегодня мы вспоминаем, я не знаю. А некоторые даже заодно и причаститься готовы. Там не рассуждая даже, к чему мы приступаем, чего-то там дают в ложке, заодно и это сделаю. Да, все равно редко хожу. Все заодно, и вербочки посвятят мне, и там что-то в ложечке. Господи, помилуй. Действительно, не рассуждая, приступаем к самому страшному таинству. Но это к слову говорю. Так вот, почему я заговорил о многочисленности в сегодняшних православных храмах, прежде всего потому, что мы должны не о внешнем беспокоиться, не это должно быть как бы краеугольным основанием нашего христианского убеждения, а прежде всего то, ради чего Христос в мир пришел, ради чего Он стал человеком, ради чего Он взошел на крест, чтобы искупить нас от вечного проклятия и смерти, от того, чтобы никогда мы более не были обладаемы землей, Господь, чтобы небо навсегда воцарилось в наше сердце, чтобы оно царствовало всегда, ныне и присно в нашем сердце, чтобы никогда оно не оставило нас. И это самое главное и основное. Все же прочее, внешнее, при всем благочестивом отношении к этим предметам, к тем же самым вербочкам, это носит значение прилагательное. Оно не будет не иметь никакого ровно значения, если мы утратим существительное в этой речи. Глагол, вот если уж мы, так сказать, пользуемся этой терминологией, это то, что мы сегодня пришли в храм, поспешили быть со Христом. А существительное – это то, что мы находимся прежде всего в переживании тех грядущих страстных дней, которые Господь подъемлет на Себя, нас ради человека и нашего ради спасения, чтобы нам, не дай Бог, не превратиться в ту безмозглую, бессмысленную, подвергаемую и подвергающуюся любым ветрам и любым настроением толпу, о которой мы сегодня говорили, воспоминая этих людей, которые приветствовали Христа приветственными возглашениями «Осанна Вышних», и через несколько дней требовали этими же своими истошными голосами распятия Христа. Не будем думать о внешнем, а будем думать прежде всего о внутреннем, о сердечном, о том самом дорогом переживании, которое способно вместить наше сердце в себя, о той бесконечной любви нашего Спасителя, Господа, который пришел в эту юдоль плача и скорби, чтобы своим крестом искупить нас от клятвы законной и соделать нас достойными причастниками воскресения своего, радость которого мы ожидаем с вами через совсем несколько дней, но для того, чтобы стать достойными этого радостного события воскресения из мертвых нашего Спасителя, подчинься потрудиться покаянием и усердием в оставшиеся дни Святого Поста, с тем, чтобы, благоугодив Богу своим воздержанием, усердием, как можно частым посещением Храма Божьего в эти святые и благословенные дни, удостоиться быть общниками и причастниками Царствия Небесного, которое Бог уготовил нам прежде сложения мира, яко благ и человеколюбец. Аминь. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с великим праздником входа Господня в Иерусалим. Спаси, Господи, за ваши святые молитвы, храни вас Господь и Царица Небесная. Причастников сердечно поздравляю с причастием пречистых тайн Христовых. И напомню о богослужении, которые будут совершаться в нашем святом храме на предстоящей Страстной неделе. Сегодня вечером по обыкновению будет совершаться вечернее великопостное богослужение. Во все последующие дни предстоящей седмицы богослужения будут совершаться по обыкновению ежедневно. Начало рядовых богослужений, утренних 8 часов утра и вечерних по благословению Святейшего Патриарха, чтобы это не вызывало некоего недоумения у вас, почему сместилось на час начало вечернего богослужения по благословению Святейшего Владыки нашего, вечерние богослужения на Страстной Седмице во всех храмах города Москвы будут начинаться в 6 часов вечера. Завтра утром божественная литургия прежде священных даров. Завтра вечером всеночное бдение в канун великого торжества Благовещения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В самый день Благовещения Царицы Небесной будут совершаться две божественные литургии. Начало ранней в 7 часов утра и поздней в половине 10. В среду будет совершаться последняя божественная литургия прежде священных даров. На этих богослужениях в понедельник и в среду будет совершаться чтение Евангелия от Иоанна. В среду вечером в 5 часов, то есть за час до начала вечернего богослужения, будет совершаться чин общей исповеди. Великий четверг, 8 часов утра, божественная литургия святителя Василия Великого. Вечером этого же дня будет совершаться чтение 12 страстных Евангелий. Великую пятницу, в день строгого поста, богослужения будут совершаться своеобразным образом. Начало 8 часов утра, чтение царских часов, в 3 часа пополудни, в 3 часа, подчеркиваю, будет совершаться вечерня с чином выноса плащаницы из алтаря. В 6 часов вечера чин погребения святой плащаницы с крестным ходом вокруг храма. И великую субботу в 8 часов утра божественная литургия святителя Василия Великого. И если Бог благословит и живы будем, то в ночь субботы на воскресенье в нашем святом храме будет совершаться праздничное пасхальное богослужение. Что касается Великой Субботы, то параллельно с божественной литургией с 8 часов утра будет совершаться на улице освящение пасхальных приношений, куличей, пасок и так далее. Таковые богослужения будут совершаться в нашем святом храме на предстоящей Страстной Седмице Великого Поста. Сегодня ради праздника по уставу церковному позволяется вкушение рыбы. А в Благовещение, которое мы празднуем послезавтра, в силу того, что оно совпадает на Страстной неделе, рыба не вкушается. Храни вас Бог и Матерь Божия, причастники благоговейно, выслушайте благодарственные молитвы по святому причащении. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.